Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в гостях у уникального человека, действующего каббалиста, ученого, профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Ты, конечно, но не важно.
Ну, уникальность...
Не думаю, что это кого-то впечатляет.
Да? Да, вы знаете, перелопатив такое количество людей, поездив по всему миру, я как говорю про уникальность, это действительно, ну, та глубина вещей, которые мы затрагиваем, она действительно потрясает. И многих моих коллег, которые потом смотрят эти материалы, они, знаете, буквально переворачивают представление о многих вещах. Хотя люди, ну, как бы готовы, где-то подспудно уже готовы услышать, но каждый раз это как-то неожиданно всегда. Очень просто и в то же время, ну, совсем неожиданно звучит.
Да, каббала, она действительно так воспринимается. То есть я тут ни при чем, я передаю маленькую толику знаний, которую получил от своего учителя. В принципе, каббала, она одно из смыслов слова каббала, это передача, как бы традиционная передача. Ручеек, который исходит из древнего очень учения, ну, к которому мы каждый, в каждом поколении добавляем свои какие-то новые сведения, примеры. Но, в общем, действительно так. Постоянно восхищаешься потом той глубиной природы, которая раскрывается. В общем, мы исследуем природу.
Мы с вами говорили о том, что важнейшей частью жизни является это общение между людьми, и что в процессе воспитания человека с большой буквы общение уделяется, ну, такое отдельное особое место и время. Мы знаем, что в процессе, просто из жизни, знаем, что в процессе общения у нас возникают различные эмоции. Я хотел бы сегодняшнюю беседу, ну, частично или полностью, как пойдет, как раз построить вокруг вот этих вот эмоциональных всяких проявлений и услышать отношение как раз каббалы, как каббала относится к эмоциям, с которыми сталкивается человек каждый день. Но существует несколько там каких-то систем, которые описывают эмоциональную сферу человека. Ну, кто-то их противопоставляет, допустим, обиду и чувство вины ставят вместе, потому что они взаимосвязаны. Кто-то обижается, другой чувствует вину, это влияет. Как вообще, какое место каббала уделяет, описывается? Как вообще каббала смотрит на чувства человеческие, на вот эти эмоции?
Каббала здесь очень особенная. Она совершенно не занимается исследованием взаимных воздействий людей друг на друга. Как я к нему отношусь, как он относится ко мне. Потому как задача каббалы – вывести человека на следующий уровень, выше своего настоящего эгоистического существования. И поэтому априори все те мои свойства, чувства, отношения к другим, сегодняшние, они все считаются абсолютно эгоистическими. И нечего мне в них ковыряться, что называется, в грязном белье. Лучше подняться над ними и брать пример с высшей силы, с высших свойств, которые я желаю раскрыть. И именно эти высшие свойства и силы, я буду пытаться тогда уже культивировать в отношениях между мною и окружающими. Это первое. Второе. Есть двоякое отношение к окружению. С одной стороны, окружение воспринимается как нечто абсолютное. И только лишь в моих глазах оно ощущается порочным, поскольку я проецирую на это окружение свои собственные эгоистические свойства. То есть каждый порицающий других, он порицает в мере своего собственного, собственной неисправленности. Он искажает мир, вносит в него погрешности, возмущения своим эгоизмом. А иначе мир мы бы видели совершенным. То есть отношение И ни в коем случае я не исследую, как я действую на другого, и он будет воздействовать на меня, и я снова на него, и вот таким образом вызываю у него такие какие-то эмоции, а он во мне другие. Каббала этим не занимается совершенно. Потому что это внутри эгоизма ты крутишь своего и себе подобных. Это тебя ни к чему не приводит. Ты можешь написать здесь, конечно, тонны книг, но исправление своей природы и вообще всего человечества этим не достигается. И поэтому категорически здесь Каббала просто абстрагируется от этих отношений, проблем. И вся направлена сугубо на индивидуума. То есть показать индивидууму, что он особенный, что он индивидуум. Он – это часть Творца. Он является уникум. У него особая душа. У него особое свойство, которое необходимо в общей природе, которое никто и никак не может заменить, подменить, и он должен только выполнить свое предназначение, стать равным Творцу, и вот тогда он действительно будет особенным. То есть направлено все на то, чтобы вроде бы как бы мы эгоизм порицаем, а с другой стороны мы его наоборот – всячески, всевозможным образом как бы растим, побуждаем к росту. Но этот рост эгоизма в итоге, он приводит к его исправлению. Потому что вырасти до уровня Творца. Вот. С одной стороны, ты должен быть с огромным желанием, с огромным знанием. То есть ты, включая в себя всю, весь мир, все миры, всю Вселенную, все Вселенные. С одной стороны, а с другой стороны, ты должен все это преобразовать в отдачу. А отдача – это практически обретение еще больших внешних желаний. То есть не один ты человек, а включаешь в себя вообще весь мир, все желания, знания, ощущения всего мира. То есть вроде бы, поэтому и называется каббала от слова «получать». Вроде бы эгоистическое стремление, но в итоге, по дороге, по ходу этого эксперимента над собой – человек проходит такие внутренние изменения, которые приводят его к обратному.
Допустим, вот мы говорили о школе, которая формирует, воспитывает настоящего человека. В процессе взаимодействия между детьми, там, преподаватели, инструкторы, все равно возникают различные эмоции. Обида, страх.
Я бы хотел здесь добавить.
Да.
Когда вы говорите «школа», то у меня ассоциация именно со школой жизни.
Угу.
То есть школа, это имеется в виду весь наш процесс. Все 70-80 лет, невозможно, сколько живет человек, он находится в школе. Потому что, в принципе, если он видит свою жизнь как цепочку последовательных изменений, с целью довести себя до определенного образа, который задан нам, как Творец, человек должен уподобиться Творцу, поэтому называется Адам, подобный Творцу. Так вот, в таком случае школа – это просто, это все, что вокруг нас. Я должен сделать так, чтобы это было моей школой.
Чтобы не было разделения, но какое-то здание.
То, что, да, то, что я нахожусь в здании, то, что я нахожусь в первые годы своей жизни, там, первые 15 лет, 20 лет своей жизни, именно, что называется, в школе, в стенах школы, то это просто интенсивное такое воспитание, формирование. А затем это все равно продолжается. Потому что эгоизм человека все время меняется, его общение с окружающими, и поэтому он все время нуждается в школе.
Хорошо. Значит, есть несколько теорий в психологии, которые говорят о том, что вся личность человека, характер, потом высшие слои личности формируются под действием страха смерти. И что это первое базовое чувство, эмоция, с которым сталкивается человек. Как относится каббала вот, к страху смерти? Я один раз слышал где-то в одном, скачивал, посмотрел одну из передач, и вы там говорили, что если бы не существовало страха смерти, то не было бы развития. Угу. Какое отношение каббалы, вот, для чего нужен этот страх смерти, и как правильно его отношение к нему давать детям, взрослым?
Ну, во-первых, каббала полностью согласна с этим выводом. Психологии. Кроме того, вообще Каббала очень поддерживает и приветствует материалистическую психологию, поскольку она является опытным учением, и поэтому верно, правильно описывает то, что в состоянии описать, но, естественно, и развивается. То есть это не какие-то теоретические измышления человека, а взятые ими из жизни. Так как сама Каббала, откуда мы знаем о высшем мире. Кто нам нашептал или сбросил оттуда какие-то данные, книжку. Это люди, которые постигают и описывают. И каждый постигает по-своему, но в итоге происходит одинаковое описание. Каждый немножко в своем стиле делает, как бы мы описывали наш мир. Но духовный мир, он не имеет стольких вариаций, как наш мир, потому что в нашем мире мы не понимаем его корней, а духовный мир раскрывается вместе с его корнями. Поэтому не существует противоречий между каббалистами. Просто один постигает больше, другой меньше, и немножко в иной форме. Как бы один с точки зрения там, литературы, искусства, музыки, с другой с точки зрения науки там, и так далее. Так вот, действительно, в основе нашего отношения к жизни лежит страх смерти. И если бы не страх смерти, то наше отношение к жизни было бы, конечно, кардинально иным. Это понятно, с одной стороны. С другой стороны, это то, что отличает Каббалу от всех других религий, наук, всех верований, философий, психологии, неважно чего. То, что Каббала уничтожает границу между жизнью и смертью. То есть, как это происходит? Mm-hmm. Человек, который начинает заниматься Каббалой, он начинает заниматься развитием своей души, то есть дополнительным восприятием мира, тем, который ощущается вне нашего тела. И получается в нем одновременно ощущение обоих миров, обоих состояний, обоих ступеней, уровней, как бы, постижения мироздания. Так, что он начинает видеть, что то, что он ощущал раньше, это была земная, так называемая, жизнь, то есть включающая в себя неживое, растительное и животное состояние. То есть свое тело он ощущал как существующее, как живущее, как животное. Но состояние, которое он постигает сейчас с помощью Каббалы, он постигает его вне себя, вне рамок времени перемещения пространства. И поэтому начинает ощущать себя как бы плывущего в вечном течении природы. Поскольку он выходит из ограничений своего тела в своих постижениях, в своих ощущениях, он начинает ощущать себя вне тела. И тогда отношение его со следующего этого уровня, называемого человек, к предыдущему уровню, называемому животное, оно такое, что смерть даже этого животного не воспринимается как нечто страшное, потому что ты уже ассоциируешь себя с более высоким уровнем. И поэтому, так же, как мы состригаем волосы или ногти, это уровень растительный относительно животного уровня тела, и не ощущаем при этом ни боли, ни какого-то ущерба. Также и человек, который поднимается на уровень человек, относительно уровня животного, то есть уже не ощущает себя только в животном теле существующем, он начинает как бы понимать, что это животное тело дано ему в его ощущениях на какой-то определенный период его движения, изменения, течения, для того, чтобы он именно достиг этого следующего уровня. И если не достигает, то должен будет снова в этом же теле начать ощущать себя, то есть как новорожденный родиться, пройти все этапы, и снова ему дается такая возможность, и так далее. То есть Каббала предлагает человеку выйти на уровень ощущения себя как вечного и совершенного существа. И здесь она говорит о том, что это самое главное, в принципе. Потому что если ты понимаешь, что именно таким образом ты уничтожаешь грань между жизнью и смертью, и нет иного, рисующего нам всякими религиями, верованиями, то, что изобрело эгоистическое человечество для себя в качестве каких-то таких вот эмоциональных подпорок, то если ты так относишься уже к жизни и смерти, то тогда ты становишься на самом деле свободным. То есть ты знаешь, вот это моя цель. Этого я должен достичь. Я должен сейчас, здесь, сегодня, завтра, с помощью тех орудий, которые находятся, средств, которые находятся передо мной, правильно их используя, достичь уровня совершенства и бесконечности, совершенства и вечности. И тогда все остальное, наше земное существование, оно превращается в некоторое просто подспорье к этому, то есть средством достижения этой цели. И, в принципе, уничтожается тогда отношение человека вот к этому, к этой недоговоренности, к смерти, к этому какому-то парадоксу, к этому какому-то таинству, к чему-то непонятному, к этим обрядам, к этим непонятным вообще изменениям, которые с нами происходят, с кем, где, как. То есть человек при этом меняет полностью свое отношение и к живущим, и к мертвым, и к акту рождения и смерти, свое отношение к жизни. То есть этим меняется все. То есть, поэтому самое главное – это правильно, как говорит психология, это правильно воспринять вот этот момент жизнь и смерть.
У меня такой вопрос. Вот, предположим, ну, у меня есть дети, приходит ко мне сын, предположим, и спрашивает, ну, у него появляется страх смерти, он где-то увидел, допустим, на улице, или, ну, такое бывает, увидел, что человек вот жил, и он умер. Каким образом мне нужно построить с ним беседу? Что мне нужно ему сказать? Как, в какой форме? Как, ну, как построить эту беседу?
Ну, и вы сами понимаете, что одной беседой маленькой не обойдешься, и тут нельзя оттолкнуть маленького человечка и каким-то образом его успокоить или сказать ничего страшного. Для этого надо проводить систематические серьезные занятия, понимая, что, в принципе, детей это очень интересует. В детском возрасте, когда они еще не забылись, когда они еще не заткнули себя со всевозможными этими культурой, средствами массовой информации и вообще этим балаганом жизни, который создан специально, интуитивно, подсознательно для того, чтобы не видеть перед собой смерть. Все эти наши ритуалы в жизни, все, что мы делаем, это практически для того, чтобы каким-то образом заслонить от себя этот факт, что я стою перед смертью. Какая разница, сейчас или через там 20 лет? В принципе, и это неизвестно. Так вот, здесь нам надо просто сделать особое ударение на систематическое воспитание в человеке правильного отношения к жизни. И тогда, естественно, он будет видеть, что она правильно, плавно переходит в уровень бессмертия. Это только лишь хорошей школьной программой.
Вы сказали, что вот в раннем возрасте ребенок как бы еще интуитивно соединен с чем-то, что вот с чем он соединен, что он чувствует вот эту грань. Вы можете чуть-чуть прояснить вот этот момент?
Нам надо понять, что мы в течение всей нашей истории цивилизации, в принципе, все время боролись сами с собой, своим отношением к жизни и к смерти. И поэтому все, что мы создали, создано нами специально для того, чтобы забыться, представить себя существующими вечно. Не в себе, так якобы в наших детях. Хотя это все абсолютно неверно, и нет в этом ничего. Сейчас только человечество начинает осознавать, что при чем тут дети вообще. И не желает даже иметь этих детей, и дети тоже не понимают, для чего и они существуют, и так далее. То есть начинаем прозревать в наше время. Но, в принципе, вся наша культура, даже развитие науки, технологии, это все именно для того, чтобы каким-то образом суметь разгадать эту загадку. Потому что, в принципе, на самом же деле мы понимаем, что если существует смерть, то все остальное значение не имеет. Но это форма существования временной такой белковой материи, которая затем будет разлагаться, и если наша Земля существует определенное количество лет, и Солнце, и так далее. То есть, а чем мы вообще занимаемся? Тем, что обеспечиваем поневоле себя, обязаны обеспечивать себя какими-то жизненными наполнениями, поскольку родились, кто-то нас сделал, и вот мы такими и существуем. То есть, здесь, когда человека освобождаешь от этой проблемы, то он становится абсолютно, совершенно другим. То есть у него появляется состояние, когда он уже заранее предвкушает этот следующий уровень постижения, ощущения, вечного течения природы. Это меняет его отношение к другим, изменяет кардинально его использованием своей эгоистической природы. Ему это уже не надо, ему не надо бежать, ему не надо воровать, ему не надо что-то все время о себе заботиться, ему не надо до конца жизни или в каком-то ограниченном количестве лет что-то успеть и преуспеть относительно других. Если ты представляешь себя текущим во вневременном пространстве, это совершенно другая философия жизни. Поэтому создать вокруг человека такую атмосферу, это значит просто сразу же, мгновенно начинать его фокусировать на чем-то бесконечном, совершенном. И исходя из этого, он уже будет по-другому поступать.
Ну, по роду своей профессии я сталкиваюсь с ситуациями, на которые, ну, допустим, молодая мать потеряла ребенка. Ребенок умер в раннем возрасте. Как построить разговор с этой женщиной? Как, что ей, собственно говоря, можно сказать? Для чего? Вот,
как... И здесь то же самое. И здесь то же самое. Абсолютно по той же методике. Когда человеку раскрываешь устройство миров, устройство его самого, смысл существования. Существование достигается не в нашем теле, что развитие оно происходит в душе, параллельно с нашим телом. Мы можем ускорить, находясь в теле, развитие души. Для этого нам дано это. Если происходит нечто с телом, то это все равно происходит по единому плану природы. И мы не в состоянии, может быть, этого сейчас осознать, потому что видим только ее маленький фрагмент. Но если мы бы видели весь фрагмент, то всю картину, не фрагмент, то мы увидели бы, насколько причинно-следственная взаимосвязь, происходящая с нами, подчиняется высшей логике, где начало, все течение и конец всего этого заранее предусмотрены, заранее прописаны. Мы связаны между собой в особой жесткой связи. И поэтому, если должно было такое произойти с ней, с ее ребенком, никто ничего тут сделать бы не мог. И нельзя поэтому нам якобы вмешиваться в это и каким-то образом горевать, а почему бы так поступили или по-другому. Я понимаю, что в сегодняшнем своем состоянии она все равно может винить кого-то, себя, врачей и так далее. Там какой-то случай может быть несчастный. Но на самом деле, когда она увидит всю эту систему, которая не относится к телам совершенно, потому что тела – это то, что нам кажется, что это вид существования белковой материи, то, что мы, так сказать, ощущаем на данный момент. Но если она увидела бы то, что происходит с душами, она бы увидела бы несколько иную картину. Она бы увидела, что это все так прекрасно предопределено, несмотря на то, что, конечно, боль остается, но ты начинаешь видеть, что это существует ради единого, цельного, абсолютного замысла. И хотя ты не можешь сейчас, пока ты еще находишься в своих эгоистических ощущениях, согласиться с этим, потому что это все-таки дорогой тебе человек, и ты чувствуешь это, что он уходит и так далее, несмотря на это, у тебя все-таки получается серьезный противовес. И затем, когда начинаешь работать с такими людьми, которые именно потеряли близких, которые желают оправдать или какие-то свои действия, или не в состоянии продолжать так жить, постоянно укоряя себя, мир и так далее. Когда их убеждают в том, что относясь правильно и к миру, они при этом и правильнее, и полезнее взаимодействуют с той душой, с которой расстались. Люди начинают в этом состоянии быть более восприимчивыми. Это не секрет. И в таком случае они начинают действительно раскрывать для себя вот этот новый уровень существования. И меняется их отношение и к себе, и к своей жизни, уже и к другим. Так что получается, что погибший, ушедший, он является как бы добрым знаком для всех остальных. А то, что произошло с человеком, и он не прожил какое-то энное количество еще лет в этом мире, начинаешь воспринимать как нечто совершенно, может быть, и доброе, то, что с ним произошло. Потому что, в принципе, а что мы теряем? Или что мы обретаем, вернее, в этой жизни? Так что, если ты существуешь ради того, чтобы действительно выйти на следующий уровень, тогда да, а если нет, то вся твоя жизнь – это просто чередование страданий или бегство от них в лучшем случае.
А добрым знаком для других в чем? Вот, ну, может, чуть-чуть подробнее?
Добрым знаком для других, что, начиная интересоваться вопросами вечной жизни и отсутствием смерти как таковой, поднявшись на следующий уровень, я этим даю пример другим. Я им говорю о том, что мы сегодня существуем на уровне, как наши волосы растут на нас. То есть, если мы отрезаем, то эти, значит, отрезанные части волос, они умирают, отключаются от питания. Так вот, таким же образом я отрезаю себя в этой жизни от мира. Правильно, верно. То есть, мое тело, оно перестает существовать. А если я при этом ассоциирую себя с более высшим уровнем, как волосы относительно животного тела, так животное тело относительно человеческого уровня, тогда я просто автоматически становлюсь вечно существующим в мире, который я начинаю ощущать как мир абсолютный, справедливый, добрый. Мир идеальной природы, не искаженный моим взглядом эгоистическим на нее, когда я все получаю в таком искаженном, очень уродливом виде, воспринимая все через свой эгоистический фильтр, когда я автоматически воспринимаю от всего того, что меня окружает, только то, что мне кажется, что выгодно мне, и то, что невыгодно, отсекаю. А 99% из того, что вокруг меня существует, я вообще не замечаю, не вижу этого. Это не попадает в мои 5 органов чувств. Так вот, когда я начинаю ощущать эту вечную, совершенную, абсолютную, полную природу в ее истинном виде и себя в ней, то, конечно, это совсем другая жизнь. Понятно. Поэтому я надеюсь, что вообще вся психология, она будет устремлена к тому, чтобы именно исправлять человека в его видении, в его ощущении на вот этом следующем уровне.
Чтобы вот эту тему, вот как мне кажется, сделать такой, ну еще вот важный такой аспект, вокруг нас есть большое количество пожилых людей, которые по возрастным просто находится рядом с тем, что называется смерть. И есть ли смысл знакомить этих людей вот с этой методикой, чтобы они познакомились, почитали, чтобы они... Или не стоит путать людей вообще, пусть уж как живут, так и доживают свой мир?
Нет. Дело в том, что душа наша внутренняя, состояние, которое мы желаем раскрыть, а она не имеет возраста. Это не наше биологическое тело. И поэтому младенец или старец, они в этом отношении абсолютно равны. И поэтому до тех пор, пока у человека существует возможность воспринимать материал, ощущения, реагировать правильно на обучение, на включение его в эту методику, то надо это делать. И действительно, возраст вот этот вот за 60 лет, он благодатный. Просто надо посадить людей снова за парты. Надо организовать для них, для всех, и в обязательном порядке. Не просто добровольно. Угу. Человек уходит на пенсию, вообще нам не надо столько работников. Мы должны понять, что мир не сделан для того, чтобы все работали и по 8 или по 10 часов в день. Он не сделан для этого. Нам надо организовать его так, чтобы дети до 20 лет только занимались. Затем с 20, допустим, до 50 лет работали и занимались. То есть пол рабочего дня и остальное время занятия. И, допустим, 4 часа рабочего дня и 4-5 часов занятий. Этой же методикой. После 50 лет снова полностью занятия. И таким образом мы действительно строим школу жизни. И это жизнь, школу вечной жизни. Угу. И не будет у нас никаких проблем с теми людьми, которые в пожилом возрасте вдруг начинают задумываться, что с ними, и впадают в депрессии, и мы не знаем тоже, что с ними делать. Смотрим на них с сожалением, незаметно подкрадывается и наш черед, и так далее. То есть здесь должно быть с детского возраста абсолютно на протяжении всего нашего существования методика, которая сопровождает человека и делает из него вечное существо. И занять этим именно сегодня, вот, неважно, посреди, мы начинаем же не с нуля человечества, когда вот только рождаются новые люди, и до этого нету никого, и мы имеем уже перед собой огромное количество людей разных возрастов и всего прочего, что их разделяет и выделяет друг от друга. Нам надо просто взять и одновременно заниматься всем населением. И самое благодатное, это, конечно, дети и старики. Отправлять на пенсию там где-то в 50, 55, 60 лет. Это зависит, может быть, от профессии человека и так далее. И выход на пенсию, он обусловлен именно тем, что человек занимается в рамках. Вы представляете, если вы создадите для стариков такое же общение, как в детстве, в школе или в университете. Насколько это благодатно для них, насколько они сами желают этого. Я просто вижу, как они посещают, специально записываются в университеты на особые эти курсы для пожилых людей. Какие они платят с удовольствием деньги, они занимаются, они чувствуют себя молодыми. Поэтому я считаю, что нам это просто необходимо сделать.
Ну, такое красивое прозвучало — «Школа вечной жизни». Так, ну, очень красиво звучит. Если брать не страх смерти, а, допустим, ну, обычные человеческие страхи, там, страх бедности, страх там, несостоятельности и так далее, как, ну, опять же, с точки зрения психологии считают, что именно страхи стимулируют, мотивируют нас к какой-то деятельности. Как с точки зрения каббалы вам видится использование этого чувства страха для продвижения вот к этому, ну, по пути к цели стать человеком?
Ну, каббала говорит, с одной стороны, о том, каким образом мы можем подойти к идеальному состоянию. А с другой стороны, что значит само состояние идеальное? Идеальное состояние, когда в человеке, конечно, страхов никаких нет, кроме единственного. Отдаю ли я себя всему обществу, которое представляет собой одну единую душу, одно единое творение? Если в человеке существует только этот страх, то есть это тревога, а сделал ли я все возможное для того, чтобы отдать себя другим? Потому что именно в этом своем движении, вовне себя, я себя максимально реализую именно в вечной и совершенной этой ипостаси. Так вот, кроме этого страха, все остальные страхи, тревоги, они просто убираются, когда человек начинает заниматься каббалой. То есть у него существует только одна тревога. Каким образом правильно ли я себя реализую? Есть ли еще какие-то возможности, которые я не использовал. И все. Все остальные, их быть не должно, тем более на нашем земном уровне. Потому что Каббала говорит о том, что в первую очередь мы должны достичь такого общественного консенсуса, когда мы обеспечиваем всех минимальным уровнем жизни. И этот уровень жизни, он обязателен для всех, независимо от того, кто и что, и как, какой человек. Ты можешь отдавать обществу больше, ты можешь отдавать обществу меньше. Это зависит от твоих способностей, которые тебе дала природа и так далее. Но, в принципе, каждому по потребностям, и потребностям просто обычным, жизненным. Когда ты живешь в нормальных условиях, и вся твоя то есть суть внутренняя, она направлена только лишь на постижение вот этого вечного совершенного состояния. Именно там ты можешь себя наполнить. Ведь все остальные твои обретения, твои наполнения, которые ты пытаешься тут и там от жизни урвать, все они все равно заканчиваются еще большей пустотой. Поэтому, когда человек это начинает осознавать, а в наше время это уже осознается, то именно вот эта общность, она будет ощущаться как единственное, как единственное поле для тревоги. Достаточно ли я сливаюсь с обществом, потому как через него я и получаю настоящее вечное наполнение. Причем это общество, оно не просто общество мне подобных вот земных, а оно через него, в нем начинает ощущаться именно то вечное совершенное состояние, потому что я выхожу из себя, и тогда я начинаю ощущать именно вот этот уровень.
А как вы себе представляете, что вот маленький человечек, ребенок еще, вот, да, что он уже буквально испытывает вот этот страх не включиться ни в других людей, не вложиться в это в общее дело? Или...
Мы знаем, что человек является абсолютно на 100% продуктом общества, поскольку его стремление, эгоистические стремления к славе, к знатности, к власти, они настолько им руководят и держат его, что он готов на все. Он готов на смерть. Люди идут на смерть. Почему? Слава, власть, собственное «я». Я преодолеваю, я все равно, не важно, что будет со мной, но я свое, потому что я ощущаю это «я» вечным. Вот оно в нас вечное. Иначе мы бы не смогли бы... Животное не в состоянии себя убить. Любыми путями оно будет защищать свою жизнь. То есть свое животное существование. Человек нет. Не любыми путями. Есть такая граница, где я говорю, да, я иду на смерть, я знаю, что я умру. Но мое я иду на смерть. То есть я ощущаю в этот момент, что жизнь моя, она ниже моего я. Вот это вот, есть у нас эта точка, которая называется человек в нас. Поэтому мы вот такие безрассудные. Животное не спрыгнет с 10-го этажа. А человек, да. Так вот, мы должны культивировать это в человеке, правильно. Поэтому с маленького возраста существует уже в детях эта потребность правильно ощутить себя в социуме. Смотрите, как они зависят от других. Но это не в возрасте там, до 5-6 лет, а вот попадая где-то уже в школу, 6-7 лет, они начинают быть полностью под влиянием окружающих. Их среда, она же их формирует на 100%. Тут ни учителя, ни родители ничего не могут сделать. Он является рабом мнения своих товарищей. И они могут абсолютно все, что угодно вызвать у него. В нем. И поэтому мы должны не думать о самом человеке, а, как мы уже с вами говорили, о том обществе, которое его будет окружать.
То есть, если правильно воспитывать ребенка, согласно вот этой методике, то вот эти ночные страхи, допустим, у ребенка в 4-5 лет, их не будет вообще? Не будет, да?
Ему общество, окружающее, его товарищи навяжут такой образ мыслей, поведения, самооценки, целей. Он будет засыпать и просыпаться совершенно с другими мыслями. Мы понимаем это, как это воздействует и на взрослого человека. Меня сегодня обругают, я не смогу уснуть. Меня завтра похвалят, я не смогу уснуть. Но совершенно от разных впечатлений. И все это только лишь во власти окружающих. А я никто и ничто. Так сделано специально природой, для того, чтобы мы себя смогли сформировать под влиянием находящегося вне нас. Когда мы начинаем ощущать, что настоящая сила, которая нами руководит, она не у нас, а вне нас. И тогда, выбирая правильное окружение, правильное воздействие на себя со стороны, в этом заключается моя единственная свобода воли, я начинаю сам себя формировать, но через окружающих. То есть я таким образом должен слиться с ними, соединиться с ними, вызвать из них правильное влияние на себя. И тогда я становлюсь такими же, как они, обязан стать такими же, как они, для того, чтобы чувствовать себя комфортно с ними. То есть в итоге в природе уже заложена вся вот эта вот система обратной связи, которая делает человека неотрывной, неразрывной частью всего социума.
То есть, если подойти с другой стороны, то вот эти огромное количество фобий самых разнообразных, которые растут день ото дня, это как бы показывает о том, что мы отходим от законов природы, как бы это вот такая лакмусовая бумажка, которая показывает нам, что мы не туда вообще движемся. А следующая такая эмоция, с которой мы сталкиваемся каждый день, это чувство стыда. Значит, чувство стыда, вот, ну, любой человек вспомнит, что оно заложено, вот, ну, нас воспитывают так, машут пальцем, навязывают это чувство, и человек потом, ну, боится буквально шагнуть, чтобы не испытать это, вот это ощущение.
То есть нам дают установки, относительно чего мы должны ощущать чувство стыда.
Да. Вот каббала как относится к этому, как использовать правильно это чувство, нужно его использовать или вообще? Я где-то слышал, что у стыда очень высокий корень духовный.
Да.
Можете рассказать вот об этом?
Ну, корень действительно духовный очень высокий. Он исходит из противоположности творения и Творца. То есть высшие силы природы и то состояние, в котором находимся мы. Как ее наинизшая часть, которая должна стать наивысшей, но пока что наинизшая. Но это корень стыда. А в нашем мире мы просто в соответствии с тем, что мы желаем получить от человека, причем общество эгоистическое, желает определенным образом человека под себя подстроить, и поэтому дает ему установки. Вот этого надо стыдиться, этого надо стыдиться. Если мы бы этого не делали, мы бы ходили голые, как животные, мы бы, может быть, таскали бы друг от друга и воровали, как животные это делают, без всякого стыда. И вообще, а сегодняшние, может быть, отношения, их бы, может быть, мы и стыдились. Это все же зависит, понимаю, понятно нам, от воспитания. Поэтому в разных у разных народов в разное время, исторические периоды, в разные эпохи существуют различные понятия стыда, и мы это видим, знаем из истории. Вопрос в чем? Как нам найти какой-то абсолютный пример, чего мы должны стыдиться и чего нет? Если мы возьмем, если мы будем обучать человека правильно физиологии, психологии, анатомии и так далее, то есть обучать его нашему животному состоянию, то он перестанет стыдиться своих проявлений. То есть естественно, что мы производим какие-то определенные физиологические процессы, действия, они являются животными нашими составляющими, и нечего и нам стыдиться их с одной стороны. С другой стороны, и психология наша, и наши отношения друг к другу, они вот такие-то, потому что это наша природа, почему я должен этого стыдиться? Может, наоборот, я должен это культивировать в себе. Если я создан эгоизмом, как бы мне действительно эгоистически, открыто развиваться и показывать всем другим, насколько я особенный в своей эгоистической реализации. Мы видим, что люди гордятся тем, что вот насильники, убийцы, воры и так далее, и вот мы
с удовольствием интервью
в наше
дают,
время да. Это вообще все это показывают чуть ли не как пример для подражания и так далее. То есть стыд, он вообще понятие абсолютно условное относительно общественных установок. А поскольку общество, оно ведь абсолютно неисправное, и им манипулируют личности самоиспорченные, поэтому нам не надо вообще смотреть на те примеры стыда, чего стыдиться, и как воспитывать детей относительно тех или иных явлений, стыдиться их или нет. А нам надо взять какой-то абсолют. Это раскрывает Каббала. И она говорит очень просто. Стыдно должно быть только в одном, что ты, получив возможность реализовать себя, достичь подобия Творцу, этого подобия не достиг. Вот здесь действительно должно быть стыдно. Стыдно, то есть ты укоряй себя за это, потому что это явится для тебя рычагом, тем, с помощью которого ты продвинешься вперед. Так что только в этом отношении может быть стыд полезен, потому что он целенаправлен и движет тебя вперед, только лишь. А все остальные ощущения стыда, если они в тебе существуют, они просто говорят о том, что ты еще не цельностная личность, и поэтому ты стыдишься каких-то проявлений в себе эгоистических, которые будут людьми так поняты, что они, как сказать, что они в итоге плохо о тебе подумают, и ты почувствуешь себя относительно них ущербленным. А какая разница? То есть, может быть, наоборот, вот эта вот ущербность, которую ты почувствуешь, она для твоей же пользы. Так что устремись только к одному. Каббала вообще, она концентрирует все внимание человека на одной цели, на одной задаче – выйти на уровень вечности, в подобие Творцу, по своим свойствам, для этого выйти из себя, в социум, через него, и там в нем найти эту вечную, совершенную силу Творца, соединиться с ней, слиться с ней, как одно вечное целое. В этом заключается вся методика, вся цель и вся реализация Каббалы. Поэтому все остальное это сугубо эгоистические расчеты. Так же, как со знаниями, со славой, с властью, и тем более со стыдом и с тревогами, как мы говорили, и так далее. То есть, в первую очередь, замкнуться на правильную цель и смотреть, какие есть возможности для ее реализации.
У меня тогда более частный вопрос. Я видел несколько ваших уроков с детьми. И вот если представить эту аудиторию, на зрители могут посмотреть, чего должен стыдиться вот этот вот ребенок такого возраста?
Только лишь неправильного общения с себе подобными. Ничего другого. Ни в коем случае не требовать от них знаний, одинаковых тем более. Нет. Активности. Да. Не более того. Ни в коем случае не сравнивать их между собой, как, какой вопрос он задал, а какой ты нет, и так далее. Ни в коем случае. Только лишь по уровню активности. Вот стремлению быть. У меня есть такие дети на уроке, которые поднимают руку, и он встает, и он не знает, что спросить. Но вот он хочет подняться и спросить. Его тоже надо при этом поощрять. Я, к сожалению, не могу на уроках все это делать. Это все идет в записи, и все это... Но, в принципе, это так должно быть. То есть, ну, захотел он быть активным, но не может он по-другому. Ну, нечего ему сказать и нечего спросить. Но вот это желание, оно достойно поощрения. И так далее. То есть, в принципе, мы должны требовать от детей именно их активности, больше ничего. И вот в этом отношении должно быть им стыдно, что почему я не такой, как другие. В этом. И ни в чем другом. Он может... Есть такие, которые встают, раскрывают свою тетрадку и зачитывают автоматический вопрос, который дома им продиктовали родители. Потому что я же вижу, как он сформулирован. И он сформулирован из наших каких-то источников каббалистических. Ребенок читает, он ничего не понимает, что он читает. Но в этом его участие. И поэтому я должен это поощрять. Так что отношение оно должно быть только лишь к соучастию, к единению, к тому, что я должен быть как все. Именно в их устремлении к цели. И этого достаточно. Вы в итоге получите правильного члена общества. Он заполнит свою нишу. Он больше не может. Но до этого он дорастет сам самостоятельно, активно. И в ней он будет. Знаете, как по закону Мерфи, по-моему, называется, что каждый достигает уровня своей несостоятельности.
Да.
Так вот, он достигнет своей компетентности. Он будет таким. Вот это я. Но зато он будет чувствовать себя уверенно, свободно, легко. Его будут понимать, воспринимать. И не будут требовать от него чего-то, что можно от других.
То есть это общество, там все будут занимать ниши своей компетентности, да, а не наоборот, как в нашем мире.
Да.
Удивительно. Следующая такая эмоция, с которой мы сталкиваемся, опять же, каждый день, это чувство вины. Значит, специалисты в области семейной психологии говорят о том, что чувство вины является клеем, который соединяет мужчину и женщину, и, так сказать, это очень важная часть. И у меня тогда вопрос. Одна моя знакомая, психотерапевт, сказала как-то, что никто не имеет права навязывать тебе чувство вины. И у меня тогда вопрос к вам. С точки зрения каббалы, имеет кто-то право навязывать другому чувство вины или нет? Если имеет, то в какой связи? В связи с чем?
Она права. Человек должен себя сравнивать только с Творцом. Требовать его раскрытия, этого высшего уровня природы. Творец или природа – это одно и то же. Общий закон природы называется Творцом. Самый общий, включающий в себя все частные законы, проявления, свойства. И поэтому, сравнивая себя именно с этим общим законом, которого я должен достичь, и не реализуя себя, не достигая этого, в той мере, в которой мне раскрывается, что я могу себя реализовать и достигнуть, это поступенчатое развитие, где как в школе, меня не сравнивают, а почему ты не восьмиклассник, не знаешь, как в восьмом классе, если ты в третьем классе. Так что всегда сравнивают человека с тем, что именно он индивидуально. Не как в нашем мире, вот надо такой-то уровень, чтобы было у тебя образование, потому что так положено по какой-то программе Министерства просвещения. Понимаете, насколько все это условно и механически сделано все. Вталкивает нас в прокрустовые ложи, каждого из нас. А здесь человек получает свою индивидуальную меру относительно Творца. Насколько я еще... Именно в своем уровне, в тех свойствах, в тех возможностях, силах, мыслях, осознании, анализе, синтезе, все, что я могу сделать с собой, с миром, со всем, я не достиг. Вот эта разница между желаемым от меня, тем, что я в состоянии, и тем, что я сделал, эта разница, она должна ощущаться как стыд. Это должно быть в человеке, иначе это... не подтолкнет его к дополнению, к совершенствованию. Но именно только это. И это чувство должно быть индивидуально. И раскрываться только интимно самому человеку. И он должен именно этим чувством руководствоваться. И понимать, что это чувствует только он один. Остальные воспринимают его, каждый в мере своей испорченности, каждый в мере своей исправности, воспринимаем друг друга мы так. На самом деле мы друг друга не видим, мы видим только то, что мы желаем видеть в другом. Это же понятно нам. Так вот, именно вот это чувство индивидуальной такой недостаточности, оно необходимо. Оно необходимо. То есть вообще каббала говорит о том, что все наши задатки, свойства, они нужны нам. Ни в коем случае ничего нельзя убирать, каким-то образом стирать, уменьшать или наоборот культивировать. Надо ко всему, что есть в нас, относиться в равной степени как к полезному. Если ты применяешь это для достижения цели, ты обнаруживаешь, что у тебя есть побуждение к воровству, к лжи, к насилию, ко всяким извращениям. Мы знаем, что это существует в каждом человеке. К чему угодно. И вдруг ты начинаешь видеть, насколько это тебя все вместе правильно формирует. Творец специально сделал отпечаток от себя в творении, и мы из этого отпечатка, только правильно его формируя в обратную сторону, делая из матрицы патрицу, да, таким образом приходим к подобию Творцу. Но мы должны использовать все наши якобы отрицательные свойства. В принципе, положительных у нас и нет.
Хорошо, а использовать как? Предположим, у меня появилось желание там вот ударить человека. Я же не могу его буквально бить.
Как, Но вы не стирайте это свойство в себе. Угу. Вы начните его изучать. Почему? На чем оно основано? К цели? Каким образом оно вас может привести или нет? Как его использовать? Вы начнете видеть, что вам просто показывают вашу природу. И исправляя ее на противоположную, вы делаете серьезный шаг к подобию Творцу и к тому уровню, когда вы начнете ощущать себя вечным, совершенным. Это является, в принципе, самым притягательным вознаграждением для нас ведь.
То есть то, что в психологии называется развитие самосознания, да? То есть принимать
каждый и наполнять... Каждый обязан. И... Каббала говорит о том, что нет в мире человека, который не должен достичь своего абсолютного уровня. Своего, но абсолютного уровня. Это может быть... Очень маленький, относительно других, может быть, но он на этом уровне будет чувствовать себя комфортно, подобен Творцу. Он не будет чувствовать, что чего-то ему еще не достает. Он даже не будет видеть, что другие выше его, потому что он будет самодостаточен.
У меня, опять же, более частный вопрос, но он такой очень животрепещущий, очень много людей задают. Вот, предположим, я собрался идти в какой-то центр, где мне расскажут про то, как устроен мир, у меня есть желание, я хочу двигаться к направлению цели, у меня есть в этом потребность, а моя, предположим, жена там, или мама, или еще кто-то, у них были другие планы на это время, и, значит, вот мой близкий человек ходит с недовольным выражением на лице и, так сказать, всячески демонстрирует обиду и пытается вот этим вот выражением меня от этого моего направления как бы, ну, не пустить туда пойти. Как я должен, с вашей точки зрения, как я должен взаимодействовать с этим человеком? Наверняка же вы сталкивались с такими проявлениями в жизни. Как я должен работать с
близкими? То же самое было и у меня. Угу. Мы получили с женой университетские образования. Она закончила 2 университета. И современные люди. И когда я начал заниматься этими мистическими учениями, якобы, я, конечно, дома никаких обрядов не производил, но для нее это было очень странно. И она была в таком несколько паническом состоянии. Это уже семья, дети... устройство, все нормально, так сказать, мы... И тут вдруг муж начинает заниматься какими-то такими теориями и вообще неизвестно какими практиками дальше. Потому что каббала это вообще нечто такое темное, тайное, кто знает, что там существует. Я чувствовал с своей стороны определенную тревогу. Пытался это компенсировать, но сказал ей только одно, что для меня это важнее жизни. Потому что жизнь, я чувствую, что она меня не наполняет. И в таком состоянии, в котором я нахожусь, я находиться не способен. Я должен искать. И она знала, что я все время нахожусь в поиске. Вот. И поэтому я не ручаюсь за то, что я уже что-то нашел. Но я буду искать, и всегда в любом случае я буду все это согласовывать с семьей. То есть пытаться делать это максимально, не поражая всю остальную семью. Но они должны принимать во внимание, что для меня это вопрос самый главный. То есть семья, дети, она, даже и я в том числе, все это пару десятков лет, в лучшем случае. Неизвестно, может быть, и сегодня-завтра это закончится, кто знает, что с нами происходит в этом жизни, в этом мире. Но то, что чего я желаю достичь, я считаю, что это намного выше, совершенное, вечное. Это то, к чему я стремлюсь. Разгадать загадку жизни практически. Для меня это было самым важным. Потому что иначе жизнь действительно мне абсолютно четко было понятно, что смысла не имеет. И поэтому, объяснив таким образом ей, я как-то сгладил это. Конечно, все равно понят не был вначале, а потом она, да, поняла. Такие меня и прошла со мной весь этот долгий путь. Это с того времени прошло уже где-то 35 лет. как я начал заниматься каббалой. Так что это уже серьезная вся жизнь, в общем-то. Мне тогда было около 30, даже меньше, 28-29 лет. И, то есть это уже, да, 35 лет на сегодня. Я думаю, что это надо объяснить. Это надо каким-то образом все равно компенсировать своим близким, каким-то определенным вниманием где-то в другое время и так далее. Но они должны четко понимать, что ты занят душой, а это выше тела. Если это будет объяснено правильно, даже немножко жестко, но жестко имеется в виду, то есть, чтобы, да, целенаправленно, чтобы не возникало сомнений, что тебя можно с этого с легкостью куда-то свернуть, то тогда и действительно подкреплено серьезными твоими занятиями, углубленными, то есть видно, что ты этим занимаешься серьезно, правильно, не фанатично, а для того, чтобы разобраться в жизни и сделать таким образом ее более содержательной, то есть на самом деле содержательной, а не заполняющейся всякими, ну, буквально нечистотами, то тогда я думаю, что ты будешь понят. И тем более мужчина. Потому что женщина, в общем, склонна к тому, чтобы это принять. И кроме того, существует общественное воздействие. Мы все-таки находимся сегодня уже в огромном круге людей, международном, которые занимаются каббалой, которые движутся к внутреннему совершенству, к выходу на этот следующий уровень. И можно найти таких друзей, знакомых, приехать на какие-то конгрессы вместе с семьей, показать, что это не какие-то непонятные, темные какие-то там практики, неизвестно какие, а это серьезная и светлая наука. Это можно. Так что в книге сегодня же существует огромное количество всего. Так что все зависит от человека. Я считаю, что нет, за редким-редким исключением, нет женщин, которых невозможно было бы переубедить и сделать из них спутниц в этом деле, помощниц. С мужчинами тяжелее.
Стоит ли помимо вот этого впечатления, которое получает женщина о целенаправленности жизни и осмысленности мужчины, стоит ли ей буквально говорить о выгоде, которую она получит?
Да.
А как это сделать?
А человек не понимает ничего другого. И мы в том числе, продвигающиеся уже впереди, где-то там посреди пути, все равно мы ищем выгоду. Выгоду надо искать до самого последнего момента. Когда выгода заключается в том, что у тебя нет никакой выгоды. Закон отрицания. Но он необходим. И поэтому обязательно надо и ребенку, и женщине, и себе говорить о том, какую выгоду ты себе видишь. Ты видишь свою жизнь вечной, совершенной. И ты, и дети, и семья, которые получают при этом огромные и постигаемые в этом мире наполнения. Ты не удовлетворяешься какими-то обещаниями загробной жизни. Ее нет на самом деле. То, что ты постиг в этой жизни, то у тебя и есть. Или ты умираешь как животное и снова получаешь возможность себя реализовать в следующей жизни. Или ты в этой же жизни достигаешь уже выхода на этот вечно совершенный уровень и остаешься в нем. И таким образом природа бесконечна и совершенна. А зависит все от того, какого уровня ты в ней достигаешь. Поэтому надо показать, что существует эта возможность. При этом человек не ограничивает себя, он не обкрадывает себя в этом мире. Это не как религии, которые предлагают нам жертвовать. Здесь ничем жертвовать не надо. Ты должен сейчас в этом мире пытаться достичь совершенства, своего абсолютного наполнения. Чем это плохо? Это не то, что здесь получая страдания, а там уж какое-то вознаграждение. Нет этого. Поэтому привлечь человека к этому разумному, такому образу жизни, когда ты занимаешься, ты не должен выполнять никакие какие-то упражнения, медитации, молитвы, обряды, ничего. Ты просто должен разобраться в себе и в мире.
Еще одно чувство, о котором, ну, как мне кажется, следовало бы сказать, это чувство радости, которое сопровождает этот путь. Вы могли бы, я много об этом слышал, вы могли бы сказать, вот, ну а что это вдруг такая радость, почему она возникает, да?
Ну, я бы не сказал, что это эйфория, я бы не сказал, что это радость, которую мы понимаем в нашей жизни, потому что, в общем, радость заключается в соединении противоположностей в единое целое. Это источник радости вообще на самом деле, как категории духовной. То есть, когда нам кажутся вещи противоположные, несопоставимые, мы находимся в проблемах, мы находимся в ненавистях, мы находимся в неприятии, так и в нездоровье, неважно что, но вот две противоположности. И вот мы не знаем, как их сопоставить. И вдруг они соединяются вместе, и они образуют одно единое целое, совершенное, поскольку соединяются противоположности. Именно это дает ощущение совершенства, как одного целого. Так вот, в Каббале именно Каббала дает нам эту возможность. И поэтому решение противостояний, которое дает Каббала, приводит человека к такому вот возвышенному, совершенному ощущению радости, ощущению возвышенности над всем. Потому что когда ты видишь под собой все противоположности, а ты находишься на пике, где они соединяются вместе, и нет противоположностей, есть одна единая природа, одна единая сила, находящаяся в совершенстве, в вечности, это действительно наполняет человека огромной радостью. Это является практически тем наполнением нашим, которое мы называем жизнью, и которого мы все должны достичь.
Время нашей передачи подошло к концу. Огромное вам спасибо за информацию, уникальную. Она такая дает очень большой оптимизм вообще в жизни и осмысленность того, ради чего мы живем.
Я рад.
Спасибо вам большое.
Всем.
Я напоминаю, что мы были в гостях у профессора, каббалиста Михаила Лайтмана. До скорых встреч.